Здравствуй, Пион.
Привет, Алиса.
Сегодня я предлагаю тебе поговорить о стандартах красоты, о власти и о том, как можно сравнивать разные вещи и вообще принципы и параметры сравнения. И все это я предлагаю тебе совершить на примере сказки о Белоснежке.
Отличная идея.
Вот скажи, было ли что-то, что тебя особенно цепляло в этой сказке?
Ну вот я недавно узнала, что в сказке оригинальной Белоснежке было очень мало лет. И с этого момента стала думать, что люди очень странные иногда вещи между собой сравнивают. Но потом я еще вспомнила о том, что, вообще говоря, люди умеют сравнивать между собой несравнимые вещи. И это показалось мне очень интересным.
Да, наверное, ты имеешь в виду красоту королевы и красоту самой Белоснежки. Потому что мы помним, что...
Ну да, Белоснежка-то была ребенком, а королева была королевой.
И тем не менее, когда она задавала своему зеркалу вопрос о том, кто же самая красивая в королевстве, с определенного момента зеркало стало говорить Белоснежках. Хотя Белоснежке было 7 лет, а королева была уже состоявшейся взрослой женщиной. Ты говоришь, что у людей есть специальные механизмы, которые позволяют сравнивать которые позволяют сравнивать вещи из разных категорий?
Да, которые вообще кажутся несравнимыми. Ну, то есть, если ты знаешь, что Петя ростом 2 метра 4 сантиметра, и я скажу тебе, что Маша настолько же умная, насколько Петя высокий, то ты поймешь, что Маша очень умная. Это такой пример того, как люди сравнивают несравнимые вещи, например, ум и рост. Вот.
Ты имеешь в виду, что можно сравнивать, пользуясь какой-то определенной шкалой для каждого явления? Например, мы измеряем рост в сантиметрах, а ум...
В килограммах.
А ум в килограммах. И видя шкалу и того, и другого, и зная о примерно средних значениях для роста и для ума, мы знаем, насколько наши объекты, которые мы хотим сравнить, отклоняются в какую сторону от нормы. На каждой из своих шкал.
Да, ты очень правильно сказала. Мы можем таким образом сравнивать вещи, для которых применимо вообще понятие нормы. То есть, если мы представляем себе, что распределение в этом параметре будет нормальное или похожее, ну, вот это вот колоколом, которое все знают, то мы можем сравнивать такие штуки. Иногда бывает, что у одного человека есть в голове представление о том, что вот эта штука, у нее колоколообразное распределение, а у другого человека такой штуки в голове нет, и он не понимает, каким образом, по какой шкале, по какому вообще кто так сделал, что можно сравнивать эти вещи. И ум, и рост — это вроде как параметры, в которых есть среднее и в которых есть какие-то края шкалы, ну типа бывают очень глупые люди, бывают очень низкорослые люди, наверное. А еще есть всякие штуки типа красоты. И вот здесь мне уже совершенно непонятно, потому что мне не кажется, что можно про красоту сказать, что есть какая-то норма красоты, ну, типа средняя красота. Большая часть популяции, там 80% популяции, находится на отметке 5 или 6 или 7, нет, 4, 5 или 6 по параметру красивости. Это кажется мне абсурдным, честно говоря.
А почему тебе это кажется абсурдным, если мы обе знаем, что стандарты красоты существуют?
Существуют стандарты красоты как типа пиковой красоты. То есть стандарт красоты, он существует, чтобы определить эталон красоты. Это не норма красоты, это эталон красоты. То есть они определяют типа один конец шкалы.
Да, давай здесь остановимся на одну секундочку и поговорим об этом, потому что мне кажется, это чрезвычайно важным не только для красоты, а для чего угодно. Ты сказала, что норма и эталон не одно и то же. Но я абсолютно уверена, что у огромного количества людей не только, когда они думают о красоте, но и о других характеристиках жизни, эти два явления практически сливаются. В чем разница?
Я вот не знаю насчет того, что сливаются. Честно говоря, у меня нет такого опыта, чтобы у людей это прямо сливалось. То есть многие люди считают себя... Вот если ты их спросишь, там, вы считаете себя красивым, красивой? Они... могут ответить тебе часто, ну, нормальный, типа, средний. То есть они не считают, они разделяют эталон и норму.
Не уверена. И могу тебе...
Нет, не думаешь?
Мне кажется, что есть достаточно исследований, которые появились, например, с развитием феминизма, о влиянии стандартов красоты. Тех стандартов красоты, которые говорят, какой должна быть женщина, как она должна выглядеть, как она должна за собой ухаживать. И что любое отклонение от этого ненормально. То есть эти опрессивные методы используют слияние нормы и красоты как рычаг давления.
Нормы и эталона ты.
Да, нормы и эталона как давление на женщин. Не кажется ли тебе, что это существует?
Ну, это, конечно, существует. Это, я просто к тому, что у многих все же не так. Многие все же разделяют. Вот,
конечно.
Я согласна, что такой механизм есть, и что он очень много где прямо цветет, когда тебе говорят, что... Ну, на самом деле, вот если взять то, что вокруг меня творится, оно, конечно, не репрезентативно на популяцию, но оно, наверное, будет и нашим слушательницам более так знакомо и понятно. Когда есть какие-то чуваки, которые, например, в самом крае шкалы по продуктивности, ну, по способности концентрироваться долго на какой-то задаче, и вот есть такое общественное давление в том микросообществе, допустим, в котором я нахожусь, и, скорее всего, в котором ты находишься, что вот это вот пиковое значение вот этой продуктивности, это и есть норма продуктивности. И от этого мы встречаемся с большим количеством людей, которые просто выгорают, знаешь, испытывают все негативные последствия переработок и так далее. Ну, то есть культ продуктивности такой же, как культ красоты, такой же разрушительный.
Я с тобой полностью согласна.
Хотя по-другому там выглядит. Вот. И я думаю, что есть еще несколько таких же культов, которые по сути своей делают то же самое, то есть то, что эталонно называют нормальным, то, что пиковое называют нормальным. И они все вот такой чертой обладают, такой вот разрушительности дурацкой и нереалистичности стандартов.
Да, я очень тебе благодарна за этот пример. Мне кажется, что если кто-то, кому-то повезло, и они напрямую не сталкиваются с этим давлением культа красоты, то другие культы тоже можно заметить в жизни.
Угу.
Еще раз, как бы ты определила различие между нормой и эталоном?
Ну, для меня-то это легко определить, но я только не уверена, насколько это определение будет понятно. Но вот если ты возьмешь распределение этого качества по там популяции, может быть, по твоей выборке, которая там в микрогруппе, то норма в серединке, а, блин, эталон в правом крае.
Итак, норма — это наиболее часто встречающаяся в популяции или группе признак, а эталон — это один из наиболее редких, но желанных. То есть позитивно окрашенных, так?
Ну да, можно так сказать, наверное.
Хорошо. И мы видим, как на примере красоты или продуктивности, как слияние этих понятий может использоваться как рычаг давления, деструктивности и токсичности.
Ну вот если мы хотя бы можем сказать, что в случае с красотой это делает ужасный патриархат для того, чтобы сохранить власть над женщинами, то вот, например, с продуктивностью или с, допустим, физическим здоровьем и... Или там, перечисли просто их все насчет того, что у тебя есть люди, которые лукисты, люди, которые просто пытаются тебя эксплуатировать в связи с твоими возможностями, пытаются тебя эксплуатировать в связи с твоими психическими возможностями. И дальше можно углубляться в эту категоризацию еще неограниченно долго, чтобы перечислить все виды давления, которые на тебя оказываются, если ты в чем-нибудь непривилегирована, испытываешь какие-то затруднения, вообще любые. Я понятно объяснила?
Да, именно так. Я бы к этому добавила вот что. Поскольку у нас не идеальное общество, и мы его не можем сравнить с огромным количеством других обществ, чтобы сказать, насколько оно нормально, одним из следствий жизни в этого общества является довольно высокий уровень токсичности. Очень часто мы себя становимся сами злыми буратинами, начинаем забивать себя какими-нибудь важными для нас эталонами. Ну и тут мы, наверное, должны призвать наших слушательниц отложить хаммер в сторону, любить себя и заботиться.
А вот я не знаю, это можно интерпретировать, то, что ты сказала, как то, что мы призываем не иметь эталонов, отказываться от ориентиров и вообще, типа, ничего не делать и все такое. Но это не то, что мы хотим сказать, верно?
Конечно, нет. Мы хотим сказать, что эталон — это важная путеводная звезда. Вот она у тебя горит далеко, и ты знаешь, что она далеко, и ты к ней идешь. Планомерно, размеренно, с заботой о себе и с передышками на определенных интервалах.
Как насчет того, что, возвращаясь к Белоснежке, у королевы, вот у нее была такая мечта быть всегда самой красивой. И она к ней планомерно шла. Она довольно много усилий вложила в то, чтобы найти и убить Белоснежку. И что ты на это скажешь? Считаешь ли ты, что это правильное использование эталонов, мечт и путеводных звезд?
Мое личное мнение, что красота достаточно иллюзорна для того, чтобы служить эталоном. Мне бы хотелось, чтобы она в целом перестала иметь такое значение.
Но если у какой-то персоны... Я сейчас, конечно, понимаю, что это все на примере сказочек и все такое, но если у персоны есть такое стремление, ну, оно может сформироваться разными способами. Может быть навязано токсичным обществом, может оттуда-то изнутри идти или еще как-то. В общем, любыми способами сформированное стремление к какому-то, например, внешнему виду. Хочешь ли ты сказать, что оно в любом случае ложное, и оно никогда не бывает настоящим внутренним, которое стоит, ну, реализовывать?
Мне кажется, здесь не важно, внутреннее оно или не внутреннее. Потому что, во-первых, оно не способствует саморазвитию, оно не становится красивей от того, что убивает Белоснежку.
Почему оно... Погоди, тут тебе миллион девушек скажет, что оно способствует саморазвитию. Если ты будешь себя очень много шеймить за любую морщинку, складочку или еще что-нибудь, то ты будешь иметь больше мотивации работать над собой. Ты же слышала эту риторику. Я тоже слышала эту риторику.
Погоди, если мы вернемся к сказке, то ты заметишь, что королева сохраняла свое статичное состояние. Она не развивалась. Даже если вдруг мы решим, что стандарты красоты действительно каким-то образом достижимы, она ничего не делала для собственного апгрейда. Она только хотела убрать всех, кто
это правда.
Ее в этом переплюнул. В этом значении я говорю, что она не способствует.
Окей, да, тут я соглашусь.
Если же мы говорим про всех женщин вообще и так далее, смотри, мне кажется, мы живем ровно одну жизнь.
Ну, не знаю, Алиса, не знаю.
У меня нет никаких свидетельств от того, что потом будут какие-то другие. По сути, если мы задумаемся, то у нас есть только момент нашего настоящего. Ты можешь его жить, ругая себя и пиная себя, и будучи собой недовольной, а можешь жить и действовать и так далее, будучи собой довольной.
Мне кажется, что суть не в этом, и суть претензий, которые нам могли бы сейчас предъявить очень многие знакомые мне девушки, а также очень многие незнакомые мне девушки, это то, что мы зря призываем хорошо к себе относиться, это то, что практики отрицательной мотивации и отрицательного самоподкрепления для того, чтобы достигать каких-то целей, в каких-то случаях оказываются эффективны.
Они оказываются эффективными на короткий период времени, отравляя при этом
это существо. Правда, но эффективными. Типа ты такая хочешь, что там, к выпускному балу носить на 2 размера меньшую одежду, чтобы надеть платье, которое тебе очень нравится. И это ужасно вообще, это просто жесть. Это я сейчас цитирую историю на Татлере про одну из светских девочек, которая таким образом до анорексии дохуделась и потом очень много страдала по этому поводу. Ожидаемо, в общем, при анорексии.
Пион, ну вот смотри, это же как раз об этом и есть. Жизнь одна, и ты после этого бала будешь сколько жить еще? 80 лет или там 90, тебе бы хотелось, ну или хотя бы 40 лет жить очень...
Ну если у тебя анорексия, то меньше.
Красиво, эффективно и радостно. Погоди. Так вот, когда подкрепление негативное, и когда мы сами себя шеймим, то это подействует на короткий промежуток времени, ты достигнешь этой цели и отравишь себе последующие 5 или 10 или сколько-нибудь много лет жизни. Потому что ты будешь лечиться от огромного количества расстройств, этот твой негативный образ, он будет влиять на всю твою жизнь, и по сути ты говоришь, вот я сейчас себя побью, а потом битая буду и еще сколько-то много лет страдать.
Ты же понимаешь, что в головах людей, которые это делают, обычно это выглядит как я сейчас небольшие трудности преодолею, а потом мне будет очень хорошо все оставшееся.
И это очередной обман и самообман нашего мозга.
Да. Как мы можем различить?
Иногда помогает почитать, например...
Ты понимаешь, что вот есть еще там всякий маршмеллоу-тест и все такое, не совсем подтвержденный, работающий не совсем так, как мы думали, но допустим, что типа если ты можешь некоторое время себя держать в руках и ограничивать, то потом ты получаешь больше ништяков, чем если бы ты не могла. И вроде как в этом есть какое-то здравое зерно. Как вот ты бы сказала, нужно определять границу?
Это очень трудный вопрос.
Да, ну мы, мне кажется, способны обсуждать эти вопросы.
Я могу тебе сказать, что раньше я была абсолютной маршмеллоу.
В смысле, ты была маршмеллоу, которую хотели съесть?
Прокачанный маршмеллоу, который не составляло труда отложить все вознаграждения на потом. И дело в том, что у меня не было вознаграждений. До сих пор сейчас...
Обидно.
А знаешь, мне не было обидно. Но, например, когда появлялась какая-то красивая вещь, Я на нее смотрела и думала, да, она такая красивая, что я не буду ей пользоваться.
О, да.
У меня остались красивые наклеечки, которые я никогда не наклеила.
Это...
Вот у меня родилась дочь, она выросла. Знаешь, иногда она покупает себе наклейки, или ей их дарит, или еще что-нибудь. И она их наклеивает достаточно быстро. И я иногда думаю...
Все испортила.
И замолкаю, и ничего не говорю. Сижу, дышу и смотрю, как она клеит такие прекрасные, красивые наклеечки вот куда хочет.
Класс. Я прям помню, как... Я сейчас... У меня столько воспоминаний каскадом просто про то, как у меня там новая красивая тетрадка, в которой я собираюсь... И бабушка говорит мне, смотри, сейчас испортишь, подписывай красиво, аккуратно. И я такая, о, господи, это такая ответственность, нужно подписать красиво, аккуратно.
Ну, в общем, с одной стороны, наверное, мне это помогало учиться или еще что-нибудь. С другой стороны, мне это также помогло развить в себе замечательную анорексию и жить в ней много лет. И искренне говорить, что полный идиот, и те, кто думает, что у меня анорексия, посмотрите, я же еще не вешу 40 килограмм.
Да уж.
Поэтому, наверное, я не тот человек, который сможет вот так взять и провести границу между этим.
Мне кажется, это было бы очень полезно поговорить об этом еще и, возможно, сделать, придумать какое-то решение, которое наши слушательницы смогут использовать.
Да, мы можем предложить нашим слушательницам, если у них есть такие решения, писать нам комментарии.
Да.
Мы их обязательно будем читать и еще не раз вернемся к этой теме.
Возможно, публиковать, возможно, критиковать.
Хорошо.
Я просто на всякий случай, чтобы слушательницы знали, чего ожидать. В случае чего.
Хорошо, вот ты упомянула несколько раз королеву. А как ты думаешь, вообще это нормально для королевы?
Вообще нормально иметь монархию, да? Ладно, говори, прости.
Подожди, ты хочешь сказать, что не существует конструктивной монархии, а как же...
Так, поговори со мной об этом.
Подожди, нет, давай все-таки вернемся к королеве.
Да, извини, мы отвлеклись.
Ты сказала, что целью королевы было быть самой красивой в царстве, в королевстве.
Да.
Как тебе такая цель не просто сама по себе, а еще и для монаршеской особы?
Мне кажется, что она немного разменивается на какую-то хрень. В смысле, она уже королева и... Ну, короче, мне кажется, что она может позволить себе просто послать нафиг все эти стандарты красоты и сказать, блин, я, пожалуй, буду, короче, ходить в милой пижамке и, в общем, ни о чем плохом не думать и не пытаться себя критиковать и быть самой красивой. И единственное, о чем я буду заботиться, это счастье и благополучие моего народа.
Фион, ты просто читаешь мои мысли. Не раз, читая какие-нибудь книги или смотря фильмы и так далее, в которых была бы королева, особенно самодержавная, знаешь, такая тиранка, ну, потому что понятно, что если тиранка, то значит ей на мнение всех начхать. Так вот, и вдруг она одевается подчеркнуто сексапильно и обтягивающе, носит неудобные одежды, я думала, какого лешего?
В смысле, зачем ты вообще становилась королевой, если тебе придется делать все это? На самом деле, я думаю, что там давление было не меньше, это все не... Это же не братья Гримм придумали, что вот королева, она красивая. Это же много такого было, что вот королева, образец красоты, должна выглядеть хорошо в любой ситуации, там, тры-пыры.
Ты видела портреты королев европейских?
Да. Ну, они, в принципе...
Я к тому, что они очень разные, и у них, по крайней мере, те, которые не из всяких там вымирающих семей.
Сейчас, погоди-ка, а с вымирающими семьями что?
Ну, просто когда внутрисемейные браки.
А, вырождающиеся.
Да. Так вот, мне кажется, что они действительно очень разные. И что-то я не припомню королеву, которую бы свергли за отсутствие красоты.
Так и представляю себе. Полиция моды. Вы одевались не стильно, и мы сейчас отрубим вам голову.
Да, Великая Французская революция. Вы не соответствовали.
Ну, во Франции, ладно.
Стандартам. Итак, мы пришли к выводу, что когда ты и я... станем великими черными королевами, мы будем сидеть и в таких...
Ну, блин, а что начинается? Я не буду черной королевой. Мне нравится...
Ладно,
мне
я
кажется,
буду,
мне нравится
я хочу,
зелёные
я
серебряные.
Буду. Зелёные и серебряные. О, ты из Слизерина.
Нет, я не из Слизерина, мне просто нравятся зелёные и серебряные. Что начинается?
Мне очень нравится синий, но черный я тоже люблю. Ну, и знаешь, не знаю. Я бы предпочла быть вообще где-нибудь за кулисами, но уж если придется, то... В принципе, мне
да, это тоже, и это тоже. Я тоже не вижу прикола в публичной власти. То есть я хочу быть за кулисами, знаешь, и чтобы там никто бы не знал, где я живу и как я выгляжу, чтобы не, ну, как бы избежать, как бы это сказать, публичные связи.
Чтобы папарацци тебя не подстерегали на выходе из дома.
Да, да, да. Но при этом, чтобы на самом деле все меня очень любили, и там, типа, знаешь, очень там гордились знакомством со мной, и все такое. Ну ладно, я перестану, пожалуйста.
Я думаю, что ты уже это делаешь. Более того, я думаю, что ты именно такой человек, каким ты хочешь быть. По крайней мере, ты ровно та, кого ты сейчас описываешь.
Ну, я пытаюсь.
Хорошо. Есть ли у тебя что-нибудь еще, о чем бы тебе хотелось поговорить на примере Белоснежки или Королевы или Зеркала?
Ну, Зеркало как общественное мнение, которое можно просто спокойно посылать, кооперироваться дальше с другой женщиной против этого общественного мнения и жить припеваючи, это, наверное, мы уже и так поняли.
Да, то есть с нашей точки зрения это, конечно же, очевидно, зачем тут останавливаться лишний раз.
Да.
И, конечно, опять же, мы это видели на примере других сказок, но мне кажется, никогда не поздно повторить, что культура и искусство очень сильно служат для разобщения женщин. И всегда, когда есть такая возможность, нужно помнить о том, что кооперация приносит намного более эффективные, заметные и так далее результаты в достижении ваших целей практически всегда, особенно если у вас, ну, там, это все проработано, есть точки соприкосновения и так далее. И уж если вы нашли кого-то с такими же, не знаю, ресурсами, запросами и так далее, то почему бы не сплотиться в команду? Наверняка Белоснежка могла бы
очень
многому...
Я думаю, что здесь это отдельная большая тема про кооперацию и соперничество, потому что ты можешь кооперироваться только с кем-то, кого ты считаешь по умолчанию, ну, типа, тоже кооперативным и безопасным. И в обществе полном страха и конкуренции ты не можешь начать. И первый, кто начнет, его, типа, он очень рискует. И это трагедия.
Да. Конечно, но ведь для этого и нужны дети.
О-оу, что? Подожди-ка, как мы к этому...
Когда дети...
А, ты про Белоснежку, наверное.
Конечно, про Белоснежку, я же не призываю тут биологически размножаться.
Такая просто, вот не с кем кооперироваться, роди себе детей.
Да нет же, я к тому, что у королевы уже была дочь. В смысле, это была не ее дочь, но это была дочь короля, за которого она вышла замуж. В общем... У нее в семье появился человек, у которого еще не было таких жестких стандартов об опасности кооперации. Вот, бери, кооперируйся, покажи ей, что это
так
не
безопасно. Так у королевы-то уже были, у нее осознанности не хватило на это просто.
Да, ну это, в общем, баг всех, отсутствие осознанности. Но если бы она смогла, я думаю, что это было бы очень продуктивно для них обеих. Конечно же, Белоснежка могла бы научиться огромному количеству вещей об управлении, о ядах, о колдовстве, о всем чем угодно у королевы. Но королева могла бы найти ученицу, последовательницу, человека, на которого она могла бы опереться.
И стакан воды бы подала потом в старости.
Вот именно. А не отравленное яблоко.
Ну да, да. А не отравленное яблоко. Это очень важно.
Или, как мы знаем в оригинальной сказке, не металлические башмаки, раскаленные докрасно.
Ох, ох, мамочки.
На этой...
Много жестокости.
Печальной и жестокой ноте я предлагаю завершить наш сегодняшний выпуск.
Ладно, хорошо. Мы тогда прощаемся с вами.
Да, пока, Пион.
Пока, Алиса.